говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. Сегодня вы услышите заключительную беседу священника Алексея Кнутова, клирика Карельской и Петрозаводской епархии, о том, как спастись сегодня. Она выйдет в эфир примерно минут через 10-12, а в начале часа мы с вами услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 33-й седмицы по Пятидесятнице. И вновь у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 53-е зачало, глава 12, стихи с 1 по 12. Сказал Господь такую притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плоду из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». На виноградаре сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Эта яркая притча в немногих словах раскрывает судьбу богоизбранного народа. Виноградник, который насадил некоторый человек, есть Израиль. Возлюбленный виноградник, как читаем у пророка Исаии. А господин виноградника — сам Бог. Он отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог в виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь снова и снова посылает слуг, чтобы виноградари устыдились и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого господин виноградника посылает последним, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Поражает глубина доверия Бога к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же. Он дал нам жизнь, дал землю, дал труд на этой земле, а самого его как будто бы и нет. Так что некоторые люди даже говорят, что нет другого хозяина, кроме них самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, что Бог присутствует среди нас. И единственная наша задача — полностью довериться тому, кто все содержит в своих руках. Но, с другой стороны, мы должны трудиться так, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Мы видим, как наш Господь долго терпелив и многомилостив. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предает Его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Бог долго терпелив к нашим грехам. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин отнимает виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Самое страшное заключается в том, что люди, к которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. И именно от того, что они знают, что это не лже-мессия, а подлинный мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Именно такая свобода насаждается сейчас у нас в стране и во всем мире. Люди изгоняют Бога из своей жизни, чтобы Бог не мешал им, оставляя себе дары, полученные от Него. Ради такой свободы и совершилось злодеяние, о котором слышим мы сегодня в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники, книжники и фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. Когда богоизбранный народ направляет свои исключительные дары на земное, то может больше всех преуспевать в земном. Мы видим, что они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как хотели осуществить свое мессианство и, завладев всем, и религию Бога приспособить под себя. Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была передана нам. Не дать ни тайн веры, ни заповеди Божии приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что православные христиане есть тот самый народ, которому Господь отдаст свой виноградник, и он принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная тайну Его смерти и воскресения, причастные Его благодати, не живем по нашей вере, мы отвергаем Бога. Зная путь Божий, свободно и сознательно избираем свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. Камень, который отвергли строители, говорит Христос, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мы видим попытки уничтожить его, истребить само его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит, он судья и царь мира. Притча о злых виноградарях заканчивается историческим эпилогом. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Иудейские власти хорошо поняли, что это о них говорит Господь. Они не могли не узнать себя в зеркале его слов, и уже готовы были немедленно приступить к осуществлению того, о чем он только что сказал. Ничто не могло удержать их. У них не было уважения ко Христу, и страха Божия не было пред их очами. Только страх перед народом заставляет их который раз отступить, чтобы приготовиться к новым решительным действиям против того, кто им мешает. Они больше не в силах слышать эту проповедь, и потому отходят от него подальше. Тех, чьи заблуждения не побеждаются очевидностью истины, ничем не убедить. Если Христово Евангелие для кого-то не запах, живительный на жизнь, оно будет для него смертоносным запахом на смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе вышла в эфир первая часть беседы кандидата богословия, настоятеля храма Рождества Богородицы села Устрика Пудожского района Петрозаводской и Карельской епархии иерея Алексея Кнутова о том, как нам спастись сегодня. В этой программе вы услышите заключительную часть беседы.
Мера отречения, оно еще можно сюда включить, это то, что, ну, если сказать таким светским языком, это отказ сознательно от психологических вымещений. Вымещение, что это такое? Ну, у человека вот есть какие-то переживания сильные, они ему тяжело, чтобы не страдать, не мучиться, он как бы вымещает это переживание какими-то другими, ну, пытается забыться, там, чем-то, какую-то деятельность переключиться.
Замещение.
Вот. Замещение, скорее. Да. По сути, но все равно слово однокоренное. Это форма такой психологической защиты от того, что вызывает внутреннюю боль. Это известно, да, и многие этим пользуются. Но нам это не нужно, потому что для нас это опасно. Я уже сказал, все равно, что сказать, сделать вид, что ничего не происходит, на самом деле происходит, и оказаться совершенно не готовым. Поэтому, то есть на самом деле мы видим, что все страсти, они как бы они представляют собой единый комок, потому что там единый механизм действует. Но и все добродетели тоже, так сказать, они все связаны друг с другом тесно. И поэтому вот с мироотречением тесно связано трезвение, бодрствование, рассуждение. Ведь что такое трезвение? Трезвение – это вот пребывание вот в этой полной боевой готовности. Готовность реагировать на вызовы. Как мне? Что мне делать? А тот, кто не трезвится, он находится в унынии. Ну, как бы спит. Не бодрствует. Так ведь, если мы говорим, что идет война, идет атака. Нужно трезвиться, чтобы заметить эту атаку. Ну и, соответственно, реагировать на нее, защищаться. И поэтому для человека, кто это понимает, принимает или нет никаких табу, он готов говорить, ну, по делу, с рассуждением глубоко о любых темах. А мы сталкиваемся с тем, что это в церковном народе тоже присутствует, что давайте не будем говорить об апокалипсисе. Ну, много раз уже люди думали, что будет там конец света. Но вообще все это очень тяжело, это болезненно. Давайте будем говорить там о каких-нибудь вопросах духовных. Подождите, а апокалипсис это что? Ведь действительно на этом поле есть очень много всяких искажений, очень всяких каких-то и спекуляций. Вот. И когда там действительно кто-то на этом слишком зацикливается, ну вообще об этом надо говорить, надо понимать. Поэтому если вот тоже, что нас отделяет от этого поколения христиан, которые были вот в этом духе, в этом церковном предании, они желали второго пришествия, скорейшего? Они очень этого желали. Они хотели, чтобы чем скорее, тем лучше. Маранафа, ей гряди, Господи. А у нас как? Да нет, лучше не надо. Лучше, Господи, ты отложи, подожди. Да мы подождем, мы еще не готовы. Так что это вечность, что ли, бесконечно это все откладывает? Мы на самом деле не знаем, когда это произойдет. Но наша задача быть в духе с этими первоосновами. Поэтому носили о них это было. Поэтому мне думается, я в этом уверен, что... Ну, простите, я, может быть, скажу там откровенно, как бы мы говорим об этом. Я был бы очень рад, если бы второе пришествие было бы на моем веку. Если бы я сам бы стал бы участником, свидетелем этого, это вообще торжество веры. Увидеть не только Царство Небесное внутри вас есть, а стяжать его. Ну, задача важная, глобальная, но и увидеть Царство Славы здесь вот как-то. Ну, вы мгновенно изменитесь, пишет апостол Павел к фессалоникийцам. Этого можно только желать, ждать. Пусть это наступит. А если этого нет, то, так сказать, ну, это, знаете, это уже что-то... Я этого не понимаю. Вот вы что скажете? Пусть это будет... Не надо. Господи, не приходи.
Да нет, так, конечно, язык не повернется сказать. Но, по сути-то, конечно, мы хотим еще пожить, еще как-то вот помучиться.
Ну, по сути, что сделать? Насладиться этим миром.
Да, хотя в основном-то мы уже не наслаждаемся.
Поэтому весь, вот я думаю, весь модернизм, который вот... допустим, колеблет церковные сердца, умы, ну или там, как его ни называй, обновленчество, оно же зиждется на этом сластолюбии. Вот что бы не взять бы из тех, так сказать, вот, и желание здесь нововведений каких-то вести, подредактировать, подкорректировать. В этом видно только дружба с миром, желание быть как все. И, к сожалению, да, даже опыт католической церкви, он как будто особо никого и не учит. Второго Ватиканского собора. Как много они подредактировали, а чего они ждали? Они ждали, что это привлечет людей. Они уже тогда испытывали вот проблему, что ну, расцерковление, удаление оттока верующих из их церкви, раз мы их называем церковью, в просторечии. Но этого не произошло, а произошло другое, что около миллиона католиков, они были очень огорчены тем, что у них забрали то, что для них было дорого. Классическую вот эту мессу полную, она же была там отредактирована очень сильно. После этого, так сказать, остался какой-то осколок такой. Они были, испытывали чувство лишения. Поэтому они не приобрели, они только потеряли.
Храмы так и не наполнились.
А мы хотим, так сказать, наступить на их старые грабли. Вот, понимаете, вот и хочется просто об этом вновь и вновь говорить, потому что об этом нужно говорить и кричать. Вот преподобный Паисий Святогорский, которого мы упоминали. Кто его был духовный учитель? Преподобный Арсений Каппадокийский. Это какое время? Это начало 20 века. Потом Арсений Каппадокийский, они жили вот в этой деревне Фарас, это Малая Азия, где тогда еще до войны с Турцией, до обмена населением, жило греческое население. И вот у них была практика, да, это вот воздержание, аскетизм, что они до 3 часов дня по нашему времени, они постились, они ничего не ели. Это была норма жизни вот родителей, преподобного Паисия, тех жителей, которые там были. А преподобный Арсений что делал? Он был монахом, иеромонахом, подвижником, молитвенником, но при этом он был близок к населению, и он местную детвору фарасскую, он учил духовной жизни. Чему он их учил? Он учил их Иисусовой молитве. А мы вот турниры проводим, православная команда, футбол играем. Чем мы только не занимаемся. Вот опять как слово о молитве, да, что мы не умеем молиться. Это было совсем недавно. Это было 100 с лишним лет назад. Это очень маленький срок, так сказать, для человеческой истории. А нам кажется, что это, ну, это то ли невозможно, то ли это там преподобный Арсений там был такой. Он тоже канонизирован, как преподобный Паисий. Но для них это было что-то естественное, а для нас это уже кажется что-то неестественное, ненормальным таким. Ну, не то, что ненормальным, а о том, что ну, мы не можем это потянуть. Поэтому все в Евангелии. Мария же благой части избра, я же не отымется от нее. Кто такая Мария? Мария — это человек, который сосредоточился на слове. Понятно, что и через Марфу надо пройти.
Ну, мы-то и не Марфы даже уж.
Да, мы да, даже и не Марфа. Поэтому вот все, что я говорил, пытался говорить, донести, это все об этом же самом. А как спастись сегодня? Потому что, да, что-то можно в гражданском плане делать. Можно, понимая, видя, что происходит в мире, и даже хорошо и полезно, уехать подальше из мегаполисов, поближе к земле. Вот мы это сделали. Жить в деревне, иметь кусочек земли, вот, как преподобный Паисий Святогорский говорил, что легче будет тем, кто будет иметь садик оливковый. Ну, у нас, соответственно, не оливковый, там яблоневый какой-нибудь, вишневый сад. Вот. Каких-то козочек там. Курочек. Это все хорошо. Но это не самое главное. Самое главное — это настрой души, который никого и ничего не боится, кроме Бога. У которой, так сказать, в себе стерло то, что, за что может дьявол зацепиться. А когда дьявол будет в нас не иметь ничего своего, он будет совершенно бессильным. Он не сможет нас ни с чем зацепить. Потеря работы — да ничего. Не все, так сказать, на этой работе зацикливается, можно и по-другому, да. Я вот знаю, ну, там, не знал, человек знакомый, ну, вот она убежденно была настроена против этих самых процедур, это была четкая позиция. Она женщина, вдова причем, с детьми, единственный хлебодобытчик. Ну, там, получается, еще не пенсия по потере кормильца, но одно ей тоже не проживешь. Но она была спокойна. Ну, отстранят работу. А там все так четко было сказано. Она стала посматривать и спрашивала меня, была готова там устроиться на работу на бетонном заводе. Вот это хрупкая женщина на бетонном заводе.
Вот. И как же все разрешилось, батюшка?
А разрешилось так, что вот Господь, он на самом деле, ну, как сказать, в какой-то степени, ну, испытывает, не испытывает. Но он ждет от нас, чтобы мы были верными. Он ждет от нас, он просто хочет этого, чтобы мы были верными сынами. Ну, при всей нашей греховности, но есть вещи какие-то. Вот одна монахиня одному священнику сказала, что, ну, пусть нас это не расслабляет, Он говорит, что вот мы сейчас живем в такие времена, когда Господь простит человеку любые грехи, только бы он веру сохранил. Но вера — это не что-то такое абстрактное, это очень что-то конкретное. А ситуация это разрешилась тем, что человек был твердо настроен, и когда АИ скажет, что ты вот закончится отпуск, ты выйдешь, и если ты, сказать, ты не сделаешь это, ты будешь отстранен от работы. Но она была непоколебимой. И никакой сертификат она не собиралась приобретать, потому что это тоже, ну, вещь это все-таки очень сомнительная, есть лукавство. Ну, это даже отдельная тема. Вот. Так она, когда вышла на работу, никто ничего не вспомнил. Это было в августе того года. Ну, работает, пока работает. На том же самом месте, на той работе, которую она любит. Поэтому вот это тоже нужно понимать, что совсем не обязательно, что, так сказать, ну, все, так сказать, по миру пойдешь. Ну, во-первых, не по миру. Вот, по миру это, что, так сказать, человек работать не может. Человек не может. А бывает так, что вот проявил твердость, Господь увидел это. Ведь, понимаете, вот что происходит с человеком, когда вот он оказывается в такой ситуации? Вот он жил себе спокойно. Тут ему приходит такое извещение по работе. Начальника вызывают. Там, давай то-то, то-то делай. Это испытание? Испытание. Человек внутренне реагирует на это. Допустим, он проявляет мужество и твердость. Говорит, ваша воля, я делать этого не буду. Как хотите, поступайте. Ну, он может пойти гражданские права свои защищать. Тоже хорошо. Как бы закон у него возбранено. Можно это делать. И в суд можно обращаться, если это поможет. И человек все равно... Он потрудился, проявил стройку всему, что это тоже ему не просто далось, и переживания какие-то были. Может быть, ну, не знаю, там, но, видимо, никаких сомнений не было, если я об этом случае буду говорить. И человек этот урок прошел. Господь берет зачетную ведомость и ставит пятерку. Если человек это в задании выполнил, получил свою оценку, испытание пройдено, тогда нет нужды в том, чтобы дальше это именно конкретно это задание продолжалось. Господь снимает с него это. И испытание прекращается. В данном случае человек остался дальше работать. Человек проявил стойкость и веру. И произошло, ну, можно сказать, что это чудо, не чудо, а может... Ну, неважно. Поэтому вот этот момент в последнее время очень часто вспоминает слова из Евангелия. Господь говорит, вот когда я приду, а на льду или я веру на земле. Поэтому нам нужно действительно быть, ну, верующими людьми, ну, которые, конечно, не то, что они там надеяться на чудо, да, а просто действительно, ну, надо поступать в ситуациях по вере во всех жизненных моментах, обыденных и в том числе чрезвычайных, и не позволять себе житейскую логику, а чем я буду кормить семью и так далее. Что сказано в Писании? Не хлебом единым жив человек.
Всяким словом, исходящим из уст Божиих. Батюшка, вот я и хотела спросить, вот совсем, так сказать, не к тому, чтобы наш разговор как бы дезавуировать, а просто все равно нам же важно понимать, что мы действительно спасемся не совокупностью, как, конечно, вот всего того, о чем мы говорили, или не только этим, а все равно в конечном счете только милостью и благодатью Божией. Но, конечно, это не отменяет того, что мы должны отчеты сдавать.
Но это так. Но просто понимаете, Господь, Он. А может ли Бог создать камень, который не может поднять? Может. Это человек. Есть такая богословская загадка. Потому что свобода воли. Поэтому, чтобы он нас спас и усвоил свою милость, мы должны к нему быть направлены. Мы должны идти к нему.
То есть сдавать вот эти зачеты.
Ну, сдавать эти зачеты однозначно нужно. И тогда, так сказать, он может нас облагодатствовать, излить на нас дождь этой благодати, которая нас спасает. А если мы к нему повернуты спиной? В спину не льет благодать.
Это не обсуждается, это уж, конечно. Да.
Нет, но ведь это же на самом деле очень конкретная вещь. Если человек проявляет малодушие в той ситуации испытания, это же падение. Вот человек впал в блуд, мы думаем, ну да, это большой грех. А человек, так сказать, в ситуации там, ну, когда от него требовалось исповедание веры, он там смолчал, например, и выбрал какое-то житейское благо в ущерб стойкости в совести.
И жизни вечной.
И исповеданию своему. Вот просто... Ну, все же на самом деле просто. Вот иди и делай. И главное, что действительно о своих верных Господь особым образом заботится. Он их носит на руках. Он им особым образом помогает. И когда, ну, ты это видишь, ты это знаешь, ну, это несложно жить на самом деле на земле. Потому что вот этот фактор Божьего водительства и помощи, он несомненно, присутствует в жизни людей, которые не надеются на князя, на сына человеческих, которых нет спасения, Они надеются на Бога тогда, когда человеческие вещи, они бессильны.
Нет, это-то мы, наверное, каждый знаем в своей жизни.
Но нужно, чтобы мы это знали не только теоретически, а нужно, чтобы мы этим жили. Так ведь я в том, что это понимание, оно тебе помогает избавляться от страха. Душевного, от страха плотского, от страха непринятия, то, что основано на словолюбии. И мы тут приближаемся к такой тоже, это хотелось бы упомянуть. Недавно владыка Порфирий, наместник Соловецкого монастыря, об этом говорил, когда зачитывал на проповеди отрывки из послания Святейшего Патриарха, сказанное на недавнем епархиальном собрании Московской епархии по поводу тревожащих вопросов, событий, что то, о чем я говорил, оно и здесь тоже помогает. Потому что давайте исходя из того хода рассуждения, перейдем, так сказать, каким-либо кодом и так далее. Что такое 13 глава Апокалипсиса? И те, кто поклонится зверю, им будет дано начертание на чело или на руку. А те, кто не сделает этого, соответственно, не получит это начертание, не смогут ни покупать, ни продавать. Что это означает? Это означает то, что большинство людей, они из соображений, того, чтобы остаться в социуме и быть включенным в эти все блага, в том числе возможность покупать и продавать, и там все остальное можно туда включить, они выберут это, потому что они по-другому не мыслят своей жизни. Как я буду жить? Я что, в поле пойду? Именно из отсутствия опыта мира отречения большинство людей выберут поклонение зверю. А этот опыт когда нужно получать? За 5 минут до того, как эти печати начнут проставлять? Когда бы это ни началось? Доживем мы до этого или не доживем? Нет, это нужно сделать сейчас. Ты же это должен себе успеть воспитать в себе, в тебя это должно войти, должно стать для тебя нормой жизни. Есть люди, для которых норма жизни — быть правдивым. Я таких людей встречал, как и вы, наверное, Танина Александровна. Люди, которые благодаря своему воспитанию, которые они получили в детстве от своих пап и мам, интеллигентных людей, они не считали себя возможным обманывать даже по мелочам. Это удивительные люди. Для них быть правдивым — это норма жизни. Это норма жизни, они сколько лет в себе вырабатывали? Годами. Поэтому у них что есть? Привычка всегда говорить правду. А другие люди, они есть люди, которые очень много врут, есть люди, которые могут врать по ситуации. И представьте себе, что мы находимся в таком положении, когда спасутся только те, кто правдивые. Кому будет легче быть правдивыми в той ситуации духовного экзамена, когда, так сказать, будет отбор идти? Которые для которых это норма жизни, или для которых люди, они по ситуации, ложь во благо, не будем говорить, ложь во благо бывает действительно необходимой.
Нет, мне старец однажды сказал, что ложь никогда не может быть во благо, потому что отец лжи, мы знаем кто.
Я в данном случае Авву Дорофея вспоминаю. Так как в Авве Дорофее написано, не чаще один раз в год, и ситуация такая, кто-нибудь бежит за погоней, за жертвой, жертва прибегает в ваш дом, и говорит, спрячьте меня хотят убить. Вы спрятали, где-нибудь в подполе прибегает погоня, такой-то пробегал здесь, не знаю, не видел. Погоня побежала дальше. Это такие примеры. Обычно кари ложь во благо даже близко этим спасением жизни человека не отдает. Поэтому кому будет легче этот экзамен пройти, для которых правдивость — это норма жизни, или для которых они по ситуации? Если очень сильно, можно, а может, тебя в момент критически тебя подмоет, соврать, ты не выйдешь. Бывает так, что язык бежит впереди мысли. Ты не хотел, что-то сказал такое, чтобы себя оправдать, выгородить, и соврал.
А даже, может быть, не соврал, а просто не сказал правды. Умолчал, знал.
Не сказал правды, это другое несколько. Я говорю именно конкретно в словах искажения какой-то ситуации. То есть момент и человек через 5 секунд скажет, думает, что же это сказал-то? Слетело. Рефлекс какой-то случился у него. Потому что нет нормы быть правдивости. Поэтому очевидно, что тот, кто находится в боевой готовности и находится, в состоянии боевых учений и так далее, боевой подготовки, очевидно, что он более готов будет к войне, к тому самому часу, когда нужно явить свою воинскую доблесть, чем тот, кто, скажет, когда уж будет, я уже начну за... пару месяцев уже готовится, и так далее. Это иллюзии, которые не произойдет. Так что для того, чтобы не попасться на это поклонение в ситуации этой 13 главы, нужно, чтобы человек имел не только знания, но реальный опыт, отработанные навыки, уметь говорить «нет». Вот ты тоже сталкиваешься часто, что бывает людям таким воспитанным, добрым, им их о чем-то просят, им трудно отказать.
Вот я точно такая, а потом вот. Я ропщу сама.
И человеку бы, то есть это надо, оказывается, иметь себе, не только говорить «да», но и говорить «нет», и отказывать чем-то, когда тебя о чем-то просит, вроде как бы на доброе дело, на самом деле потом оно боком выходит, и последствия его негативно оказываются больше, чем то, как бы, ну, некое добро, которое он оказал. А человека нет опыта говорить «нет». Поэтому вот, вот что касается...
Трудно, это же себя ломать приходится. Вот
нет, что. Ну, понимаете, когда человек оказывается, вот он надо все, человек занимается физической культурой, ну, там какой-то физкультурой. Он выходит утром там, на пробежку и бежит там трусой. Или со скандинавской ходьбой занимается, как сейчас многие делают, очень хорошие, так сказать, для оздоровления. И другой смотрит на него там, ну, кто-то думает, вот он, мне его так жалко, он там встает рано утром, бежит, вот. Ну, да в постельке бы еще полежать, он себя мучает. А тот, кто бежит, ох, как хорошо. Все спят еще, вот. А я встал, там, дышу свежим воздухом, там, сказать, себе вырабатываю адреналин на предстоящий день, и мне так это движение радость доставляет. Понимаете? Для него это движение, это возможность действительно там размяться, как сказать, себя подзарядить на день наступающий и там быть активным. Поэтому ведь на самом деле люди хотят радости и утешения, но исходя из того, что мы уже говорили, самые лучшие радости — это радости поступать по Божьей, по воле Божьей. Господь такую радость дает. Радость того, что ты поступил по-христиански, там, когда ты не гордишься этим, не тщеславишься, но ты понимаешь, что ты такой, какой хочет тебя видеть Бог. Ну, пусть в этой ситуации ты был. Пусть ты на самом деле, да, ты знаешь, что ты там грешный, ты пребываешь в покаянии. Но тем не менее. Поэтому в том-то все дело, вы правильно об этом говорите, что если не начать это себе вырабатывать, ты проиграешь. Какой-то момент испытаний ты не выдержишь. Ну, чудо может произойти какое-то. Но, как правило, ну, на самом деле, все какие-то чудесные способы, да, нам лучше бы на это не надеяться. Ну, как вот, допустим, зачем вредить своему здоровью, чтобы потом надеяться на чудо исцеления, выздоровления. Вы как мы скажем, что мы скажем про человека, который сознательно себе вредит? Ну, нам, не знаю, имеет какие-то вредные привычки, там, неправильно питается, там, у него ожирение какое-то происходит.
Или пьет.
Ну да. Он скажет, а я надеюсь, что Господь милостив, я вот заболею там каким-нибудь ожирением, там, раком легких, Господь меня исцелит, Он же милостивый. Мы же понимаем, что это, сказать, это неправильное. Поэтому Господь хочет, чтобы мы спасались не чрезвычайным и чудесным способом, а чтобы мы спасались в жизни нашей, как в процессе ученичества. Тоже очень важный момент. Вот как вот мы называемся в Евангелии? Ну, последователи Господа Иисуса Христа. Ученики. Не как я хочу, а как ты, Господи, хочешь. Чтобы мы осознавали Бога как учителя нашего, который имеет учебный план, учебники, прописи. И чтобы мы эту программу обучения освоили. Вот то, что Он нам предлагает. А мы говорим, нет, Господи, давай вот...
Экстерном,
да, вот китайский язык. За один вечер. Что я буду там эти 10 тысяч иероглифов или более количество там учить кропотливо годами? Вот преподобный Сергий Радонежский, преподобный Антоний Великий и все остальные, они как вот, они просто в одночасье ими стали или они много лет трудились, утверждали себя? Ведь вот путь, который преподобная Мария Египетская прошла, мы ее вспоминаем часто, много есть покаявшихся грешников, ставших святыми потом. Мы ими являемся, ну, по нашей там жизни, мы там христианского детства не имели, там, воспитания и так далее. Но отличие их, нас с ними, заключается в том, что когда они обратились решительно и бесповоротно. Ну, может быть, у них еще там какие-то победы случались, но все-таки, сказать, потом они утвердились. А мы как бы вот этой решимости-то ведь не имеем. И поэтому путь преподобной Марии Египетской, он все-таки исключительно. Она очень сильно погрязла в грехах. Это же вообще, то есть ей доставляло удовольствие, вот мы читаем в житии, это знаем, вот она плыла из Александрии в сторону Иерусалима на праздник. Она знала, что на этом корабле плывут не просто какая-то там, не знаю, какие-нибудь там александрийская там знать там какая-то там, а плыли юноши, там мужчины, плыли на праздник воздвижения честного животворящего креста. И она испытывала удовольствие совратить их. Представляете, вот какое вот извращенное желание. те, кто хотят Бога поклониться, осквернить их, они в паломничестве блудом согрешили. И потом, какую неимоверную брань она несла. То есть вот эта вот мерзость греха, в которую она погрязла, вообще вот как вот эти песни там, эти брашно снились, 17 лет, мучительнейших 17 лет вот этой борьбы. Да кто бы ее выдержал? Ну вот она выдержала. Ну какие подвиги она явила. И она действительно как-то вот, она загладила это все. Но та чистота, то бесстрастие, которое она получила, это было плодом долгой борьбы. Она не сразу это было дано. Поэтому нам как-то вот этот путь, ну, мы и не ведем себя так, как она вела. Вот. Поэтому лучше всего спасаться не такими рывками. Вот мы такие вот, такие слабые, такие вот полусонные, вот живем, а вот так вот придет час исповедания, и все. Ну, да, там, и мученик в Унифате так спас, и другие, но это опасно так думать. Мы можем не выдержать. Потому что сластолюбие, в котором она живет, оно, если оно не уйдет от нас, оно будет, и оно будет о себе давать знать. А лучше спасаться потихонечку, выписывая эти буковки, эти прописи. Вот. Когда мы приобретем навык к жизни, который будет возделываться в воздержании. Вот, ну так по-честному, если сказать, вот пост телесный. Вот есть ли у нас такое, что мы радуемся к тому, когда мы постимся телесно, когда там какие-то дни мы там, может, себе позволяем больше поститься, там, воздерживаемся от пищи с растительным маслом, позволяем себе алкать. Ценим ли мы это или нет? И мы ли мы этим тяготимся, думаем, ну, все равно сейчас скоро пройдет, там уже Рождество скоро.
И то, и это бывает.
Вот и то, и это бывает.
И радуемся, и тяготимся.
Поэтому вот если мы находимся на, как мы говорили, на сочувствии ко святым, кто так жили, они, видя пользу от этого, они делали это нормой жизни и там постились почти всю жизнь. Поэтому для нас, если мы как бы на правильном пути находимся, для нас период поста – это период радости. Того, что мы духовно как-то, ну, все-таки прибодряемся и это ценим. И хотим как бы увеличить вот эти какие-то моменты той пользы, которую мы получали. Либо мы ждем окончания поста и, так сказать, предстоящих утешений душевных и плотских. Даже если мы в чем-то воздерживаемся в пост, ну, как бы вот нет этого у нас такого настроя позитивного, что вот так вот. Что как бы, ну, момент такой, что вот как бы, ну, пост, ну, как бы надо проскочить его. Так вот, опять возвращаясь там к 13 главе Апокалипсиса, когда это наступит, мы не знаем. Но очевидно, что для того, чтобы вот провернуть эту операцию, так сказать, чтобы там все человечество, почти все человечество поклонилось зверю, там пришел этот антихрист, очевидно, что как-то вот какая-то должна быть к этому подготовка. Но не бывает это так. Ведь пришествие Христова тоже было подготовлено, правильно? Готовилось пророками, готовилось веками. И последний подготовительный там момент был это проповедь сужения 100 Иоанна Крестителя. Вот. Он не на пустом месте пришел. Сколько дьявол, он обезьяна Бога, он, как говорят в спиации, так здесь то же самое будет. И вот сейчас многих вот беспокоит вот тема, связанная с, ну, сейчас вот тема кодов этих, QR-кодов. Владыка Порфирий в своей проповеди, он что очень, у него даже это как-то, даже не похоже на его вот такую манеру очень осторожного подбирания слов, он назвал это «мерзкая метка». Ну, у него такое сильное выражение, «мерзкая метка», которую нужно противиться, он говорил. Так вот, мы видим, что как бы постепенно идет затягивание вот этого контроля над личностью человека. Ну вот если так пройтись, то что мы видим? Это какой был путь пройден? Когда-то у людей не было вообще никаких документов. Ну, масса населения. У крестьян там никаких паспортов не было. Потом стали всему населению паспорта давать. Что такое паспорт? Паспорт – это документ, удостоверяющий личность. Там указано, ну, имя, фамилия, отчество. Ну, паспорт может быть номер, но это номер документа, а не номер человека, да, номер паспорта. Это понятно, тут к них вопросов нет. Потом в конце 90-х, начале 2000-х появился, ну, я говорю про нашу страну, индивидуальный номер налогоплательщика, ИНН. Но говорили тогда тоже, что это не номер личности, это номер, который присваивается как бы, ну, ему как его социальной функции. Вот он как налогоплательщик. Ну, в общем, было и это. Но вот это был уже человек здесь не как в паспорте, он фигурирует, а имени. А все-таки первичным, да, здесь уже становился номер. Там номер раз есть, так сказать, уже имя-то и совсем не обязательно указывать. По номеру тебя легко вычислят. Но он касался узкой сферы отношений, это касалось налоговых отношений. Потом появился СНИЛС. Ну, если я там не ошибаюсь, это расшифровывается как страховой номер индивидуального лицевого счета. СНИЛС. Изначально он был изобретен для там, учета там, этих пенсионных отчислений, накоплений для потом начисления человеку пенсии. Вроде бы это относится к делам таким, опять же, узким, пенсионному обеспечению. Но вот мы видим, что вот этот СНИЛС, он стал приобретать уже такой характер, что во многих других отношениях он тоже начинает требоваться. Вот человек приходит, например, там, какие-нибудь мои документы, там, что-то ему нужно, там, какой-то документ получить, так далее. Он говорит, давайте сообщайте ваш номер СНИЛС. Здесь никаких пенсионных нет. Или там люди хотят зарегистрировать свой брак. Да.
И для этого уже нужно?
Ну, я слышал, что да, требует СНИЛС. То есть это, получается, оказывается такой некий номер, который вот он требуется уже чуть ли не везде и всюду. И тебе без предъявления этого номера могут и отказать, так сказать, в оказании какой-то услуги там государственной, муниципальной. Ну, вроде бы, как бы, ну, как бы не очень это приятно, но как бы и это можно проглотить. Ну, как бы, что это такое? Это страховой номер, индивидуальный лицевой счет. Ты даже не налогоплательщик, здесь лицевой счет. Здесь даже, как бы, название даже покрасивее, получше. Как бы человек здесь не затрагивается. А тут мы, так сказать, дожили до какого-то нового этапа вот этих QR-кодов. А тут уже совсем другое. Изначально используется некий элемент обозначения, идентификации, который придуман был для обозначения товаров. Для того, чтобы быстро, так сказать, быстро определять товар там при покупке, продаже и так далее, и его учет вести. Удобно. И этот момент, это уже, так сказать, это какой-то, ну, не просто новый этап, это качественно новый этап, он другой. И то, что прекрасно всем известно, теперь для определенного рода отношений этот номер присваивают людям. Это вот эту метку. И это уже относится к самому человеку. И с этой меткой человек, имея ее, он может, так сказать, получать доступ к этим каким-то услугам. Да? А без нее он может чего-то не получить. Пока система это не установлена, она пока, так сказать, где-то...
Тестируется, на, так скажем.
Ну да, да, она тестируется, вот. Там, на транспорте пока она не применяется. Но все, как мы видим, может очень быстро измениться. И вот как к этому относиться? Вот то, что мы сказали, в принципе, это уже достаточно, чтобы какое-то отношение понять, какое отношение к этому иметь. Как вот, ну, я видел, там люди стояли там, с плакатами, проводили эти какие-то там митинги в разных городах России, и там была часто надпись встречалась: «Я не товар, я человек».
Вот именно потому, что они так стояли и противодействовали, вот пока она и не введена. А так бы уже, может быть, и нет.
А какой в этом духовный смысл? Духовный смысл сама по себе, как вот апостол Павел пишет, и да в ничто, и цифра сама по себе ничто. Речь идет о праве на имя. А эта вещь, на самом деле, очень серьезная. Мы знаем, что правом давать имя обладает Бог и родители. Ну, еще игумен монастыря, когда монах получает постриг, он тоже имеет право, как и духовный настоятель, он имеет право выбирать имя, даже не спрашивая, там, не советуясь, там, то, которое добывает часто так, что постригаемый до пострига даже не знает имя, которое он получит. Для него это является таким сюрпризом. И какая здесь идея, что тот, кто дает имя, тот имеет над этим человеком власть. Бог имеет над человеком власть? Имеет. Родители имеют над человеком власть? Имеет. Настоятель монастыря имеет над человеком власть? Имеет. И это право, оно очень важное. Это именно власть духовная. Это не власть кесаря, это власть вот духовная. И тот, кто имя дает, тот эту власть и имеет. И получается, что мы видим, что вот в наших глазах уже начинает такая трансформация происходить, что имя человека, оно уже не будет особо значения иметь. То, что там Иван Петрович, там Марья Ивановна, будет иметь значение для, наверное, все больше и больше числа отношений, будет иметь вот это именно значение, цифровое имя, которое не дает ни Бог, ни родители, ни настоятель монастыря, отдает даже не человек, а искусственный интеллект. В случайно выбранном каком-то порядке. Тот, кто дает имя, тот и имеет власть. Машина получает власть над человеком. И вот это вот, так сказать, вот это без вкуса, без света, без запаха, так сказать, это цифровое имя. И вот это вот то, над чем стоит подумать. Потому что пока мы там до этого не дожили, там, что Антихрист не явился, когда он придет, сколько мы еще проживем. Господь знает. Но мы как бы проходим эти окна Авертона. Сейчас о них часто вспоминают. Ну, наверное, слушатели уже знают, что это такое. Не надо, наверное, объяснять или объяснить. Таня Александровна.
Нет, мы часто об этом говорим, что это приучение нас.
Ну да, да, постепенное приучение. Поэтому вот, поэтому в чем вот важность, да, вот этих процессов, через которые мы проходим, переживаем, что это как бы, ну, вот эти, если говорить вот в этой терминологии окон Авертона, с каждым последующим уровнем, то есть мы приближаемся к этой финальной цели, к этой развязке. Если ты проходишь на следующий уровень, это как сужающаяся воронка, где водоворот там усиливается. Если ты не можешь отказаться от того уровня, на котором стоишь, и переходишь на следующий, то твоя волевая сфера, она не укрепляется, она ослабляется, потому что, ну, чем дальше, тем ты будешь больше повязан.
Ты еще менее себе принадлежишь.
Даже не с магической какой-то точки зрения, да, а именно воля, она динамическая. Если мы совершаем поступок, соответствующий нашей вере, нашему убеждению, мы волю что делаем? Укрепляем. Мы делаем шаг в сторону формирования добродетелей как навыка. А если мы поступаемся чем-то и по малодушию совершаем грех какой-то, то мы нашу волю не укрепляем в добродетели, а мы ее ослабляем. И вот поэтому очень важно человеку определиться, а когда же будет та точка, когда нужно будет остановиться? Если он будет думать, что я остановлюсь только тогда, когда уже вот все вот и Антихрист явится, и все, так сказать, все вот будет прям в прямом смысле апокалипсис.
Когда все до края дойдет,
вот,
да?
Тогда я откажусь. Так же, на самом деле, мне кажется, немало количество людей думает, кто вообще признает апокалипсис. Я полагаю, что это крайне опасная мысль. Потому что дело ведь не просто там сказать, ну, подумаешь, какая цифра, ну, вообще, так сказать, для меня это ничего. Речь о том, что через принятие этого ты принимаешь всю систему, которая сейчас меняется во всем мире, становится. Вот владыка Порфирий в этой последней проповеди своей, он очень ярко это показал. То есть мы с вами видим, мы живем уже вот здесь и сейчас, когда идеи трансгуманизма, они впрямую начинают осуществляться. Когда человек — это уже не то существо, которому там Всемирная декларация прав и свобод человека, а это существо — это уже другое понимание человека. Это существо, которое вот уже сейчас, оно теряет свой статус. И есть одна там хартия, ну, и идеи трансгуманизма, ну, начала этого века, где говорится, что искусственный интеллект, интеллект человека, интеллект животного, они имеют право на равное уважение. Вот мы дожили до таких времен, когда равное уважение, интеллект животного, то есть человек, он, его статус понижается. И поэтому, если раньше человек считался это неприкосновенное существо, которое там нужно его охранять, защищать, то сейчас, соответственно, с новым пониманием, которое навязывается и внедряется в сильный мир сего, человек — это существо, которое можно корректировать генетически, там, можно, так сказать, улучшать его способность с помощью биоцифровых технологий. Сейчас термин такой тоже все чаще можно услышать. Биоцифровая конвергенция. Об этом это уже, ну, это не фантастика.
Нет, какая там фантастика. Это у нас, да, он председатель Сбербанка, да, вовсю занимается такими делами.
Поэтому, когда человек, вот если говорить там об этих кодах, он принимает его, то он принимает то, что фактически свою волю проявляет, то, что да, я принимаю эту систему отношений к человеку. Он становится соучастником, и поэтому он получает не освящение от Бога, когда он совершает поступок, ну, который приносит благодать Божию. Вот при помощи такого человека он ведет себя добро, он освящается. А здесь он что происходит? Я не знаю, как это назвать, но это точно не освящает. Я могу предположить, что когда он делает, он теряет некую духовную силу. Это моя интуиция, я не могу это на пальцах разложить.
Ну, недаром же нам говорится, не участвуйте в делах.
Ну да, ну да. Это же действительно, вот владыка Порфирий, он, вот я действительно рекомендую эту проповедь послушать, можно ее найти там в интернете. Он после изложения позиции патриарха, он потом рассказывает как бы контекст, что если 19 век — это эпоха, когда начал силу набирать вот этот атеизм, эволюционизм, боги умерли, было провозглашено Ницше. Бог умер тогда. И, по сути, это было принято. То есть мы видим, как там в Европе, например, в классах итальянских шоу там распятие снимают. Только когда они там висели, может быть, на них уже не обращали внимания, но они висели, а тут уже нельзя, все, снимаются. Так тогда неминуемо, рано или поздно должны произойти то, что происходит сейчас, что Бог умер, человек умер. Человек умер в христианском понимании. С какой стати мы должны превозносить человека, если Бога нет? Тогда, если нет Бога, нет образа и подобия Божия, человек — это, ну, то же самое животное. Его можно оптимизировать. Он может, чтобы уменьшить, так сказать, какие-то вредные выделения, он может червяков есть, потому что в червяках тоже белок есть, очень полезная пища. Чего человека не кушать червяков? А чего ты такого плохого? Что мы? Чего? Зачем брезговать? Вот. Поэтому это все очень серьезно. И вот где остановиться? Вот тут каждый человек, он должен сам решать, но тот, кто тебе дает имя, тот имеет над тобой власть. И вот отказаться от этого, да, если человек вот чувствует, то нужно делать. Можно человек, в общем, по-нормальному, со спокойной душой тогда, когда он себя утверждает в этом мироотречении. Вот это и будет его факт исповедания. И даже человеку, если там назначили без его ведома, это что, ну, как сказал Владыка Порфирий, ну, если человек этим не пользуется, то он и в этом и не участвует. Ну, и что, что там есть какой-то номер, там код какой-то. Ну, это вы мне его дали. Хотя, на самом деле, все сделано так, чтобы ты просто так тебе его не дают, ты должен сам сделать некое действие, чтобы тебе его дали. Ну, пойти сделать эту процедуру. То есть это вот такой как бы испытательный полигон. Да? Вы с нами или вы не с нами? Если вы с нами, мы вам все дадим. Пока. А потом, может, и это заберем. Поэтому я надеюсь, что слушатели, кто захочет послушать эти все рассуждения, не возникнет впечатления, что я призываю там к какому-то там суровому аскетизму и так далее. Я говорю о том, что есть, и мы можем, так сказать, делать вид, что этого нету, что, так сказать, это не про нас, это про преподобного Антония Великого. Но вопрос, который должен каждый из нас вообще задать. В какой церкви я пребываю? Вообще в православной или какой-то другой, какой я хочу иметь? Это же тоже вопрос важный. Может, православная церковь какая-то не такая там, ну, поэтому и как бы раздается сквозь, что надо менять. Я вообще хочу ли я спастись на самом деле? Если я действительно хочу, то как? Каким способом? Тем способом, который мне подсказывает мое плотоугодие, сластолюбие, или тем способом, который дан Богом и через который прошли святые угодники Божии? Это не вопрос, так сказать, вкусов, да? Вот мне нравится аскетическая жизнь, а мне нравится жизнь такая вот умеренная, чтобы и... Так сказать,
везде... Комфортная.
Да, комфортная. Если бы это было так... Так, вот. Я бы и не смел бы сказать, вот, там что-то такое. Но это иллюзия насчет комфортной жизни. Это крайне опасная так идея, как это, как я говорю, по хождению по мосту, который совершенно не укреплен, и шанс дойти до другого берега равен почти, ну, если не нулю, там, ну, под каким-то там считанным каким-то там долям процента. Поэтому если спасаться, то это нужно... учить себя воздержанию и ставить это одним из принципов жизни сознательно уже сейчас. Вот это похоже на то, как вот некоторые проговаривают об этом прямо. Я вот когда проводил огласительные беседы перед крещением, нередко сталкивался с такой мыслью, что она проговаривалась не, ну, почти никогда явно, но она ощущалась, что ну да, батюшка, вот как бы то, что слушали родители крестные, ну да, правильно, хорошо, надо жить по-христиански, жить по заповедям. Но не сейчас. Не сейчас, мы сейчас молодые, нам надо работать, там развиваться и так далее. Ну вот мы станем старенькие, мы будем все это соблюдать. Это очень опасная жизнь, да, идея, позиция. До старости можно не дожить. Но многие доживают. И даже если человек доживет, то в старости ему будет делать... многое гораздо сложнее, чем то, что он мог бы сделать сейчас, потому что привычки никуда не уходят, они только укрепляются, если человек их не меняет. И как дерево, если оно начало неправильно расти, то так оно и останется. Молодой саженец можно выправить, а уже дерево взрослое, там гораздо больше усилий. Поэтому мы видим, что хотя пожилых людей больше в храмах, там, может быть, чем молодых, но все равно по сравнению. Если бы эта идея работала бы, то Вот люди достигали бы пенсионного возраста, и потоки бы там, миллионы людей бы вливались в нашу церковь. Представьте, сколько бы у нас было прихожан. А приходят-то считанный процент, ну, считанные доли там этих пожилых людей в храм. Поэтому то, что ты не можешь сделать сейчас, скорее всего, ты не сможешь сделать и потом. И даже вероятность этого будет еще меньше. Поэтому и в глобальном плане то же самое. Если ты сейчас не можешь сочувственно относиться к жизни святых, то, скорее всего, потом, если ты реально не начнешь себя менять, вот, будет то же самое. Просто так ничего не бывает. Вот то, что я хотел чем поделиться. Но хотелось бы закончить на каком-то таком позитивном настрое, что действительно настоящая христианская жизнь, вот такая, какая была у святых, да, какая была у подвижников благочестия, которая была у новомучеников, которая была у наших современников, у наших старцев, у наших благочестивых бабушек, которых и сейчас много в наших храмах. То, что, может быть, касалось каждого из нас в какие-то моменты духовных подъемов, да, ведь у всех такое было, да, каких-то нашего, может быть, неофитства, воцерковления. Мы знаем, как это бывает. Мы знаем, что это действительно это такая глубокая, наполненная жизнь. И действительно, вот эта вот духовная радость, которая, может быть, касалась когда-то нас, она не надоедает, она не кончается, она может кончаться только если мы, так сказать, этого не выдерживаем и отпадаем. И эта жизнь, наверное, самое ценное в ней это ощущение вот близости Божией. А если это есть, это покой на душе, это ощущение, вот, что ну, действительно, рядом с тобой, а может быть, и в тебе. Великий и бесконечный Бог, который имеет к тебе личное отношение, к тебе такому маленькому, может быть, никчемному, вот, и ты испытываешь то, что, вот, ну, может быть, испытывает ребенок, которого мать держит на руках, его там кормит его грудью, так и ты. И это действительно Господь создал человека не для какого-то мучения, Он создал его для жизни с собой, но поскольку Бог этой жизни, то и человек в этой жизни пребывает. И это счастье соответствует тому призванию, которое задумал для тебя Бог. Это счастье быть самим собой. То есть вот когда мы живем так, как нам церковные предания говорят, тогда и мы являемся на самом деле самим собой. Когда мы не живем, мы живем нашими тенями только, иллюзиями этого мира, миражами, но не самими собой. Это уже какое-то что-то другое такое, не присутствующее в промысле Божьем. Поэтому дай Бог, чтобы наши какие-то вот эти моменты нашей жизни, такие, может быть, короткие, чтобы они стали, ну, все-таки более продолжительными состояниями. Самое главное, чтобы у нас были правильные мысли, правильный настрой, чтобы действительно мы православие принимали не только так вот, как бы теоретически, а чтобы мы понимали самые основы, которые мы сегодня пытались разобрать. И, соответственно, это понимание выражалось бы уже в наших желаниях и чувствах, и, соответственно, поступках. Тогда мы будем идти столбовой дорогой нашего спасения, вот, и по Божьей милости, а не по нашим заслугам спасаться, потому что Господь пришел в этот мир для своего служения. И уже мысли о кресте, они присутствуют в рождественской службе. Тогда дай Бог нам такое глубокое восприятие этого праздника, потому что Господь ждет, что как Бог терпел и нам велел, как Он служил, пришел на служение в этот мир, так и мы, чтобы свою жизнь осознавали как служение. Помоги нам всем, Господь, Матерь Божия, все святые.
В студии радиостанции «Радонеж» был священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель храма Рождества Богородицы в селе Устрика и еще нескольких сельских храмов Пудожского района Петрозаводской и Карельской епархии. Ваши отклики и вопросы, батюшки, можно направлять как в адрес радиостанции «Радонеж», так и адресовать на его сайт «Православная традиция».